Сначала что они начинают? Хотя Кен только что облегчился, он почувствовал, как по ноге побежала струйка мочи. «Будьте готовы!» — бросил Каладин и быстрым шагом направился вдоль первой шеренги, чтобы поговорить с командиром следующего отделения. За Кеном и остальными все еще достраивались. Десятки рядов. Лучники во флангах намечали цели.
«Не переживай», — сказал Даллет. «Все будет хорошо.
Командиру Каладину сопутствует удача». Солдат, стоявший по другую сторону от Кена, кивнул. Это был долговязый, рыжеволосый веденец с кожей темнее, чем у Алети. Почему он сражался в алетийской армии?
«Это правда. Каладина буря благословила, как пить дать. Мы потеряли одного в прошлой битве, да?»
«Но кто-то все же погиб», — пробормотал Кен.
Далит пожал плечами. «Люди все время умирают. Наше отделение несет меньше потерь, чем остальные. Сам увидишь».
Каладин закончил совещаться с командиром соседнего отделения и побежал обратно к своим людям. Его короткое копье, с которым следовало управляться одной рукой, держа в другой щит, было на ладонь длиннее, чем у прочих воинов.
«К бою, ребята!» — приказал Далит.
В отличие от прочих командиров, Каладин не встал со всеми в строй, но держался чуть впереди. Вокруг Кена началось возбужденное шевеление. Звуки расходились по всей огромной армии, спокойствие уступало место нетерпению. Сотни ног шаркали, щиты звенели, пряжки щелкали. Каладин сохранял неподвижность, устремив взгляд на вражеское войско.
«Ребята, спокойно», — проговорил он, не поворачиваясь.
Позади промчался верховой светлоглазый офицер.
«Будьте готовы сражаться! Мне нужна их кровь! «Сражайтесь и убивайте!»
«Спокойно», — повторил Каладин, когда офицер скрылся из виду.
«Приготовься бежать», — сказал Далит Кену.
«Бежать? Но нас учили маршировать, держать строй».
«Конечно. Но у многих солдат опыта не больше, чем у тебя.
Тех, кто хорошо сражается, в конце концов посылают на расколотые равнины, биться с Паршенди. Каладин пытается подготовить нас для тех битв, чтобы мы смогли отомстить за короля», — Далит кивком указал на шеренгу солдат.
«Большинство из них сломают строй и бросятся в атаку. Светлоглазые недостаточно хорошие командиры, чтобы удержать людей на местах. Поэтому будь рядом с нами и беги.
Взять щит на изготовку». Все ряды вокруг отряда Каладина отцепляли щиты, но его люди оставили свои щиты на спине. Далит не успел ответить, позади раздался сигнал горна.
«Вперед!»
— гаркнул он. Кен так ничего и не решил. Армия начала движение, земля задрожала от солдатских сапог. Как и предсказывал Далит, стройными рядами они маршировали недолго. Кто-то заорал, и остальные подхватили, светлоглазые призвали их бежать и сражаться, строй распался. И как только это произошло, отделение Каладина рвануло вперед, обгоняя остальных солдат в первой шеренге. Кен едва поспевал, объятый паникой и ужасом. Земля была не такой гладкой, как ему казалось, и он чуть не упал, споткнувшись о камнепочку, втянувшую лозы в раковину. Кен выпрямился и помчался, сжимая в руке копье, и щит хлопал его по спине. Армия в отдалении также двигалась, солдаты бежали по полю. Ничто в происходящем даже близко не напоминало боевое построение или аккуратную шеренгу.
Все было совсем не так, как им говорили на учениях.
Юный копейщик даже не знал, кто их враг. Какой-то властитель посягнул на земли Светлорда Амарама, земли, в конечном счете, принадлежавшие великому князю Садеасу.
Это была приграничная стычка, и Кен считал, что они воюют с другим алетийским княжеством.
Зачем же им сражаться друг с другом? Возможно, король мог бы это остановить.
Но он вершил возмездие на расколотых равнинах за убийство короля Гавелора, случившееся 5 лет назад.
У врага было много лучников. Паника Кенна достигла пика, когда в воздух взлетела первая волна стрел. Он попытался достать щит и опять споткнулся.
Далит схватил его за руку и потащил за собой.
Сотни стрел рассекли небо, и солнце померкло. Они взмывали и падали, точно пикирующие на добычу небесные угри. Солдаты Амарама подняли щиты, но не отделение Каладина. У них защиты не было. Кен заорал! Стрелы угодили в середину войска Амарама, позади них. Они падали у него за спиной, ломались о щиты, и лишь несколько случайно попали куда-то в первые ряды.
Кен оглянулся на бегу, солдаты истошно вопили. «Почему?» — закричал он Далиту. «Как вы узнали?»
«Они целятся туда, где больше всего народу», — пояснил здоровяк, «чтобы наверняка подстрелить кого-нибудь».
Несколько других отделений в авангарде не подняли свои щиты, но большинство солдат бежали неуклюже, заслоняясь ими от неба, в страхе перед стрелами, которые не могли их достать. Это их замедляло, и они рисковали оказаться затоптанными теми, кто следовал позади и в кого действительно попадали.
Кен изнывал от желания поднять щит. Казалось совершенно неправильным наступать без него. Их накрыла новая туча стрел, и раздались крики боли. Отряд Каладина несся на полной скорости к солдатам врага. Там уже кто-то умирал от стрел лучников Амарама. Кен слышал боевые кличи солдат, различал их лица. Внезапно отряд Каладина затормозил и перестроился в очень плотный клин. Они достигли того небольшого склона, который Каладин и Далит выбрали заранее. Далит схватил Кена и запихнул в самый центр построения. Люди Каладина опустили копья и выставили щиты, готовясь к встрече с приближающимся врагом. Атакующие не использовали какой-то боевой порядок, не удерживали длинные копья позади, а короткие впереди. Они просто мчались и орали, как безумные.
Кен тщетно пытался снять щит со спины. Когда отряды сошлись, воздух зазвенел от сталкивающихся копий. Людей Каладина атаковали вражеские копейщики, возможно, желая захватить высоту. Три десятка нападающих действовали слаженно, хотя и не в таком тесном строю, как отделение Каладина. Нехватку боевых навыков враги возмещали рвением. Они вопили от ярости, кидаясь на отряд Каладина. Люди благословенного бури держали строй, защищая Кена, словно он был каким-нибудь светлоглазым, а не его личной гвардией. Две силы столкнулись. Металл ударил по дереву, щиты загрохотали. Юный копейщик съежился от страха. Все закончилось через несколько мгновений. Вражеский отряд отошел, оставив на камнях двух мертвецов. В отряде Каладина потерь не было. Они держали строй ощетинившимся клином, хотя один солдат отступил с первой линии внутрь, чтобы перевязать рану на бедре. Его соратники сдвинулись, заполняя пустоту. Раненый, громила с мускулистыми руками, ругался, но рана выглядела не тяжелой. Солдат был на ногах через мгновение, но не вернулся на прежнее место, а перешел к основанию клина на более защищенную позицию. Поле битвы погрузилось в хаос. Две армии смешались неотличимые друг от друга. Воздух наполнился звоном, скрежетом и криками. Многие отделения рассыпались. Воины бросались из одной схватки в другую. Они двигались точно охотники, группами, по трое, четверо, выискивая одиночек и жестоко с ними расправляясь. Отделение Каладина держалось на позиции, атакуя лишь тех врагов, что подходили чересчур близко. Выходит, так и выглядит настоящая битва. На тренировках Кена учили сражаться в длинных шеренгах, плечом к плечу с другими солдатами. Не в этой безумной каше, не в этом жестоком аду. Почему остальные не держали строй? «Настоящих солдат не осталось», — подумал Кен. «Они все на расколотых равнинах ведут реальные битвы. Неудивительно, что Каладин хочет, чтобы его отделение послали туда», — мелькали копья. Было трудно отличить друзей от врагов, несмотря на эмблемы на кирасах и окраску щитов. Поле битвы разбилось на сотни маленьких групп, словно тысяча разных войн случилось одновременно. После нескольких первых стычек Далит взял юного копейщика за плечо и отодвинул к самому основанию клина. От Кена не было никакого толка. Когда отделение Каладина столкнулось с вражескими силами, все, чему учили юношу, забылось. Кену понадобились все остатки самообладания, чтобы просто стоять на месте, держать копье на изготовку и пытаться выглядеть угрожающе. Не меньше часа отделение Каладина удерживало свой маленький холм, работая слаженно, плечом к плечу. Командир часто покидал свое место на острие клина, бросаясь то туда, то сюда, ударяя копьем о щит в странном ритме. «Это сигналы», — понял Кен, когда отряд сменил строй и превратился из клина в кольцо. Вокруг стонали умирающие и орали тысячи воинов. Услышать голос одного человека было бы совершенно невозможно, но резкий звон от ударов копья по металлической пластине на щите звучал четко. Всякий раз, когда они меняли строй, Далет хватал Кена за плечо и направлял его в нужную сторону. Отряд Каладина не преследовал отставших, одержал оборону, и хотя несколько солдат и получили ранения, все были на ногах. Отделение выглядело слишком грозным для маленьких групп, а большие вражеские части отступили после нескольких стычек, выискивая соперников послабее. В конце концов, что-то переменилось. Каладин повернулся, окидывая волнующееся поле битвы внимательным взглядом карих глаз. Поднял копье и заколотил по щиту в быстром ритме, который раньше не использовал. Далет схватил Кена за руку и потащил прочь с маленького холма. Почему они покидают его сейчас? Как раз в это время главные силы Амарама отступили. Солдаты бросились в рассыпную. Кен не понимал, как плохо все обернулось для его господина в этом сражении. Отступая, отделение Каладина прошло мимо множества раненых и умирающих. И юношу замутило при виде посеченных на части трупов с вывалившимися внутренностями. Долго ужасаться не пришлось, отступление быстро превратилось в бегство. Далет выругался, а Каладин снова ударил по щиту. Отряд изменил направление и помчался на восток. Там Кен заметил большую группу солдат Амарама, что еще держали позиции. Но враг, увидев смятение в армии противника, осмелел. Солдаты ринулись в атаку маленькими отрядами, точно дикие рубегончие, преследующие отбившихся от стада свиней. Не успело отделение Каладина дойти и до середины равнины, заполненной мертвыми и умирающими, как им наперерез вышла большая группа вражеских солдат. Каладин с неохотой ударил по щиту, отряд замедлил ход. Сердце Кенна заколотилось. Поблизости гибло еще одно отделение армии Амарама. Люди спотыкались и падали, кричали, пытались бежать. Враги насаживали павших на копья, как свинью на вертел. Отряд Каладина встретил противника грохотом копий и щитов. Вокруг беспомощно вертевшегося Кена все как будто забурлило. Воцарилась неразбериха, смешались друзья и враги, убитые и убийцы, и парень стремительно терял самообладание. Так много людей метались вокруг. Он запаниковал и попытался найти укрытие. Поблизости обнаружилась группа солдат в форме Олети, отделение Каладина. Кен бросился к ним, но, когда кто-то повернулся в его сторону, с ужасом понял, что не узнает лиц. «Это не отряд Каладина!» Но группка незнакомых солдат, с трудом сохранявших неровный и сломанный строй. Раненые и перепуганные, они бросились в рассыпную, как только вражеский отряд оказался поблизости. Кен застыл, вцепившись в копье потной ладонью. Вражеские солдаты неслись в атаку прямо на него. Инстинкты требовали улепетывать, но юный копейщик видел достаточно много воинов, которых перебили поодиночке. Он должен держаться. Нужно встретить их лицом к лицу. Он не может убежать. «Не может!» — парень завопил и ударил копьем в бок солдата, возглавлявшего нападавших. Мужчина небрежно парировал удар щитом и воткнул собственное короткое копье в бедро Кенна. Боль была горячая. Такая горячая, что заструившаяся из раны на ноге кровь казалась по сравнению с ней холодной. Кен охнул. Солдат выдернул оружие. Кен зашатался, уронил копье и щит, упал на камни, угодив в лужу чьей-то крови. Его противник, громадная тень на фоне ярко-голубого неба, вскинул копье, готовясь вогнать его прямо в сердце юноши. А потом появился он, командир отделения. Благословенный бурей, копье Каладина словно вынырнуло из ниоткуда, едва успев отразить удар, который должен был убить Кена. Сам Каладин возник перед новобранцем и оказался в одиночестве против шестерых копейщиков. Он не дрогнул, он напал! Все случилось очень быстро. Каладин сбил с ног человека, который ударил Кена, одновременно он выхватил один из ножей, примотанных к копью, его рука взметнулась, Нож сверкнул и вонзился в бедро второго противника. Тот с криком упал на колено. Третий нападавший замер, глядя на своих раненых соратников. Каладин оттолкнул поверженного врага и воткнул копье в живот оцепеневшему солдату. Четвертый рухнул с ножом в глазнице. Когда командир успел вытащить этот нож? Благословенный бурей вертелся между оставшимися двумя врагами. Его копье превратилось в расплывчатое пятно, и управлялся он с оружием, как с окованной железом дубиной. На мгновение парню показалось, что он видит вокруг командира отделения что-то, какое-то искажение воздуха, словно сам ветер вдруг стал видимым. «Я потерял много крови. Она вытекает. Так быстро!» Каладин крутанулся, отбивая атаки, и последние два копейщика упали с какими-то удивленными всхлипами. Повергнув всех противников, Каладин повернулся к копейщику и опустился перед ним на колени. Командир отряда отложил копье и достал из кармана полосу белой ткани, который плотно и умело забинтовал ногу юноши. Он действовал привычно, как тот, кому уже приходилось бинтовать десятки ран. «Каладин, сэр!» — крикнул Кен, указывая на одного из солдат, раненых предводителем. Противник, зажимая рану на ноге, с трудом поднялся. Через миг, однако, подоспел верзила Далет и толкнул солдата щитом. Не убил, но обезоружил и позволил похромать прочь. Подтянулись остальные солдаты из отделения и образовали кольцо вокруг командира, Даллета и Кена. Каладин встал, положив копье на плечо. Далет вернул ему ножи, которые выдернул из поверженных противников.
«Сэр, вы заставили меня поволноваться», — заметил Далет. «Так помчались?»
«Я знал, что ты пойдешь следом», — ответил Каладин. «Поднимите красное знамя».
«Сюн, Коротер, вы возвращаетесь с мальчиком. Далет, оставайся здесь. Войско Амарма продвигается в этом направлении. Скоро мы будем в безопасности».
«А вы, сэр?»
— Каладин бросил взгляд через поле. В рядах врага образовалась брешь. И оттуда выехал всадник на белом коне, размахивая жуткой булавой. Он был в полном доспехе, отполированном и серебристо мерцавшем.
«Рыцарь в осколочных доспехах!» — выдохнул Кен.
Далет фыркнул. «Нет, слава буре отцу, просто светлоглазый офицер. Осколочное вооружение слишком ценно, чтобы их владельцы вмешивались в обычный приграничный спор».
Каладин смотрел на светлоглазого, охваченный гневом. Это был тот же самый гнев, который испытывал отец Кенна, когда говорил о чулакрадах, или гнев, который выказывала мать, стоило кому-то упомянуть Кусери, сбежавшую с сыном сапожника.
«Сэр?» — нерешительно спросил Далет. «Звенья 2 и 3. Делаем клешню», — жестко приказал Каладин.
«Спихнем-ка светлорда с трона!»
«Сэр, вы уверены, что это разумно? У нас раненые?» — командир повернулся к Далету.
«Это один из офицеров Холлоу. Возможно, он сам».
«Сэр, вы этого не знаете наверняка».
«Как бы то ни было, это лорд военачальник. Если мы убьем офицера высокого ранга, то обеспечим себе путешествие на расколотые равнины со следующей группой, которую туда пошлют. Мы с ним справимся».
Его взгляд сделался отрешенным.
«Далет, ты только представь себе. Настоящие солдаты. Военные лагеря с дисциплиной и светлоглазыми, у которых есть принципы. Место, где мы будем сражаться ради чего-то в самом деле важного!»
Далет вздохнул, но кивнул. Каладин махнул своим солдатам, они бросились к нему. Далет остался с небольшой группой воинов позади, с ранеными. Один из солдат, худощавая леди с черными волосами, в которых тут и там встречались светлые пряди, отмечавшие примесь какой-то иной крови, достал длинную красную ленту из кармана и привязал к своему копью. Потом поднял копье повыше, и лента затрепетала на ветру.
«Это призыв гонцам забрать наших раненых с поля», — пояснил Далет юноши. «Скоро тебя отсюда унесут. Ты храбро стоял перед той шестеркой».
«Бежать было глупо», — сказал Кен, стараясь не думать о боли, что пульсировало в ноге.
«А почему гонцы придут за нами, если на поле столько раненых?»
«Командир им платит», — сказал Далет. «Они обычно уносят лишь светлоглазых, но тех меньше, чем гонцов. Каладин тратит большую часть своего жалования на взятки».
«Это отделение впрямь необычное», — пробормотал Кен, чувствуя головокружение.
«Я же тебе говорил».
«Дело не в удаче. Дело в подготовке».
«Отчасти. Только отчасти. Потому что мы знаем,
Если кто-то получит ранение, Каладин позаботится, чтобы его унесли с поля боя».
Ветеран замолчал и оглянулся. Как Каладин и предсказывал, войско Амарама возвращалось, отвоевывая позиции. Всадник рьяно размахивал булавой. Его личная гвардия отступила в сторону, атакуя фланги Каладина. Светлоглазый развернул коня. На воине был шлем без забрала, со скошенными боками и большим плюмажем на макушке. Кен не мог различить цвет его глаз, но знал, что они должны быть синими или зелеными, возможно, желтыми или светло-серыми. Это Светлорд, избранный вестниками при рождении, отмеченный, чтобы править.
Светлорд бесстрастно разглядывал сражавшихся рядом, а потом один из ножей Каладина вонзился ему в правый глаз.
Офицер закричал, падая с коня, и в этот же миг Каладин каким-то образом прорвался сквозь гвардию и ринулся на него с поднятым копьем.
«Ну так вот, отчасти дело в подготовке», — продолжил Далет, качая головой.
«Но в основном дело в нем. В бою он словно буря и соображает в два раза быстрее остальных. А как он иногда двигается? Командир перевязал мне ногу».
Кен понял, что начинает болтать чепуху из-за потери крови. «При чем тут вообще его нога? Это же пустяк!»
Далет просто кивнул. «Он много знает о ранах, а еще умеет читать глифы. Он странный для низкорожденного темноглазого копейщика, наш командир».
«Да, да!»
Здоровяк повернулся к юному копейщику.
«Сынок, ты должен беречь силы. Командир рассердится, если мы тебя потеряем, особенно после того, сколько ему пришлось за тебя заплатить».
«Почему?» — спросил Кен. На поле битвы становилось тише, как будто большинство умирающих уже охрипли. Почти все вокруг были их союзниками, но Далет все равно следил, чтобы никто из вражеских солдат не попытался напасть на раненых Каладина. «Далет, почему?» — в нетерпении повторил Кен. «Почему он взял меня к себе? Почему я?»
«Просто он такой».
Далет пожал плечами.
«Ненавидит саму мысль о том, что молодые парни вроде тебя, едва обученные, оказываются в бою. То и дело хватает их и тащит в наше отделение. Не меньше полдесятка ребят были когда-то, как ты».
Взгляд Далета сделался отрешенным.
«Думаю, вы все ему кого-то напоминаете».
Кен посмотрел на свою ногу. Спрены боли, похожие на маленькие оранжевые руки с непомерно длинными пальцами, копошились вокруг, реагируя на его мучения. Они постепенно отползали, разыскивая других раненых. Боль утихала, нога да и все тело онемели. Он откинулся на траву, устремив взгляд к небу. Где-то далеко послышался гром. Странно, небо было безоблачным.
Далет выругался.
Кен повернулся, сбрасывая оцепенение. Прямо на них галопом несся всадник на массивном черном коне в блестящих доспехах, которые словно излучали сияние. Доспехи были цельными, никакой кольчуги внизу, только пластины поменьше, невероятно замысловатые. На голове у всадника шлем с позолоченным забралом, в руке огромный меч, размером с человеческий рост. Его лезвие изгибалось, и незаостренная сторона извивалась точно волна. По всей длине меча были вытравлены узоры.
Всадник был прекрасен, словно произведение искусства. Кен ни разу не видел осколочных доспехов, но тотчас же понял. Вот он! Как вообще можно было перепутать Светлоглазого в обычных латах с одним из этих потрясающих созданий?
И разве Далет не утверждал, будто на этом поле битвы нет владельцев осколочных вооружений?
Ветеран вскочил, призывая свое звено строиться.
Кен продолжал сидеть на прежнем месте, он и не смог бы встать из-за раненой ноги. Голова казалась совсем пустой. Сколько крови он потерял? Мысли путались. Так или иначе, он не мог биться. С чем-то подобным драться невозможно. Пластины доспеха блестели на солнце. И этот великолепный, замысловатый, извилистый меч. Как будто сам всемогущий во плоти сошел на поле битвы. Разве кто-то осмелится сражаться со всемогущим?
Кен закрыл глаза.
Глава вторая.
Чести больше нет.
10 орденов. Когда-то нас любили. Почему ты покинул нас, всемогущий, осколок души моей? Куда же ты ушел?
Записано во второй день Шашиша 1171 года за 5 секунд до смерти. Наблюдалась светлоглазая женщина с
за 30. 8 месяцев спустя. Когда Каладин сунул руки сквозь решетку и взял миску с баландой, в животе у него заурчало. Он протащил маленькую миску, скорее чашку, между прутьями, понюхал ее и скривился. Клетка на колесах вновь тронулась с места. Похожую на грязь серую похлебку делали из переваренного зерна талью, а на этот раз в ней обнаружились засохшие кусочки вчерашней трапезы. Отвратительная пища. Но другой не было. Каладин принялся есть, свесив ноги наружу и наблюдая за сменяющимся пейзажем. Другие рабы в клетке прятали свои миски, опасаясь, что кто-то на них посягнет. В первый день один из них попытался украсть у Каладина баланду. Тот чуть не сломал бедолаге руку. Теперь его никто не трогает. Вот и славно. Каладин ел пальцами, не заботясь о грязи. Перестал ее замечать много месяцев назад. Он ненавидел пробуждавшийся внутри шепоток паранойи, которая овладевала остальными. Но разве могло быть иначе? После 8 месяцев побоев, лишений и зверств бывший воин боролся с этим безумием. Он не станет таким же, как они, даже если все потерял, даже если у него все отняли, даже если надежды на спасение нет. Кое-что все же сохранит. Он живет как раб, но не обязан мыслить как раб. Каладин доел баланду. Поблизости какой-то раб начал тихо кашлять. Их в фургоне было 10. Все мужчины, заросшие и грязные. Фургон один из трех в караване, что следовал через ничейные холмы. На горизонте сияло красновато-белое солнце, точно сердце пламени в печке кузнеца. Оно отбрасывало на окружающие облака цветные блики, как брызги краски на холст. Холмы, покрытые высокой однообразной зеленой травой, казались бесконечными. Над ближайшим курганом танцевало что-то маленькое, словно порхающее насекомое, бесформенное и почти прозрачное. Один из спренов ветра, коварных духов, склонных являться туда, где их не ждали. Каладин напрасно надеялся, что этот спрен заскучал и улетел. Попытавшись отбросить деревянную миску, он обнаружил, что та прилипла к пальцам. Спрен ветра, бесформенная светящаяся лента, рассмеялся и шмыгнул прочь. Каладин выругался, дергая миску. Спрены ветра частенько устраивали такие проделки. Он тянул и тянул миску, пока та не отлипла, и ворча швырнул ее другому рабу, который немедленно начал вылизывать остатки баланды. «Эй!» — прошептал кто-то. Каладин обернулся. Раб с темной кожей и спутанными волосами осторожно подползал к нему, словно опасаясь, что тот рассердится. «Ты не такой, как другие!» Взгляд черных глаз раба метнулся вверх к колбу Каладина, где были выжжены три символа. Первые два составляли тавро, которое он получил 8 месяцев назад в последний день в войске Амарама. Третий знак был свежим и появился благодаря его последнему хозяину. Этот символ назывался шаш, опасный. Раб прятал руку под своими лохмотьями. Нож? Нет, это смешно. Ни один из рабов не сумел бы припрятать оружие. Листочки, которые Каладин хранил в своем поясе, были единственным оружием, на какое он мог рассчитывать. Но от старых привычек избавиться нелегко, так что Каладин следил за рукой. «Я слышал, как переговаривались стражники», — продолжил раб, подбираясь чуть ближе. У него был тик, вынуждавший моргать слишком часто. «Болтали, ты пытался бежать». «И смог», — Каладин не ответил. «Смотри», — раб вытащил руку из-под лохмотьев. Оказалось, он держал в ней миску с остатками баланды. «Возьми меня с собой в следующий раз», — прошептал он. «Я отдам тебе это, половину моей еды сегодняшнего дня, и пока мы не сбежим, прошу». Пока он говорил, появились несколько спренов голода. Они были похожи на коричневых мух, которые порхали вокруг головы раба, маленькие и почти незаметные. Каладин отвернулся, всматриваясь в бесконечные холмы и беспокойную подвижную траву. Продолжая сидеть, свесив ноги наружу, он положил руку поперек прутьев клетки и уперся в нее лбом. «Ну?» — спросил раб. «Ты дурак? Будешь отдавать мне половину своей еды? Слишком ослабеешь к моменту побега, если я таковой устрою». «А я не устрою. Ничего не получится». «Но 10 раз!» — прошептал Каладин. 10 попыток побега. За 8 месяцев!» «От 5 разных хозяев. И сколько из них закончилось удачно?» «Ну, наверное, ты ведь все еще здесь?» 8 месяцев. 8 месяцев рабства.
8 месяцев баланды и побоев. С тем же успехом могла пройти вечность. Он уже почти не вспоминал армию.
«Рабу не спрятаться», — пояснил Каладин, — «не с клеймом на лбу. Несколько раз получилось сбежать, но меня всегда находили и возвращали на прежнее место. Когда-то его называли счастливчиком, благословенным бурей. Это была ложь. Скорее наоборот.
Каладина преследовали неудачи. Он поначалу отметал привычные солдатские суеверия, но делать это становилось все сложнее и сложнее. Каждый, кого юноша когда-либо пытался защищать, погибал. Снова и снова. И положение самого Каладина стремительно ухудшалось. Лучше уж не сопротивляться. Таков его жребий. Он смирился. Смирение наделяло неким подобием силы, свободы. Свободы безразличия. Раб в конце концов понял, что Каладин больше ничего не скажет, и отступил. Принялся поедать свою баланду. Грохочущие фургоны продолжали катиться, зеленые поля тянулись во все стороны. Но пространство вокруг было голым. Стоило приблизиться, трава пряталась. Каждый стебелек втягивался в дыру, похожую на булавочное отверстие в камне. Когда фургоны удалялись, трава робко выглядывала наружу и вытягивала стебельки. Поэтому клетки ехали по широкой каменистой дороге, расчищенной только для них. Здесь, далеко в ничейных холмах, великие бури были невероятно сильными. Растения научились выживать. Вот что нужно делать. Учиться выживать. Собраться с духом, пережить бурю. Каладин ощутил запах потного немытого тела и услышал звук шаркающих ног. Он подозрительно оглянулся, ожидая увидеть того же раба. Однако это был другой мужчина, с длинной черной бородой, грязной и спутанной, с прилипшими кусочками еды. Каладин укорачивал свою бороду, позволяя наемникам Твлаква время от времени ее подсекать. Раб был одет в такой же, как у него, ветхий коричневый мешок, подпоясанный веревкой. Глаза у него, конечно же, темные, возможно, глубокого темно-зеленого цвета, хотя с темными глазами иной раз это определить трудно. Они все казались карими или черными, если не взглянуть на них в правильном свете. Незнакомец отпрянул, вскинув руки. На одной ладони у него проступала сыпь, очень яркая на бледной коже. Видимо, он приблизился, потому что услышал, как Каладин разговаривает с другим товарищем по несчастью. Молодой воин с первого дня вызывал у всех рабов одновременно страх и интерес. Каладин вздохнул и отвернулся. Раб нерешительно сел рядом.
«Прости, друг, но я хочу спросить, как ты стал рабом?
С ума схожу от любопытства».
«Мы все с ума сходим».
Судя по говору и темным волосам, он был Алети, как и Каладин, как и большинство рабов. Юноша промолчал. «Вот я, к примеру, украл стадо чулов», — продолжил мужчина. Его хриплый голос походил на шелест бумаги. «Взял бы одного, меня бы просто побили. Но целое стадо? 17 голов!» Он тихонько хихикнул, восхищаясь собственной отвагой. В дальнем углу фургона кто-то снова закашлялся. Они все здесь выглядели жалко даже для рабов. Слабые, больные, тощие. Некоторые пытались бежать, хотя только у Каладина было клеймо «Шаш». Самые никудышные из никудышной касты, купленные с невероятной скидкой. Скорее всего, их везли для перепродажи в отдаленные края, где отчаянно не хватало рабочих рук. Вдоль побережья, за ничейными холмами, множество маленьких независимых городов, где о воринских правилах обращения с рабами вряд ли кто-то слышал. Путешествовать по этим землям было опасно. Они никому не принадлежали. Твлакв мог легко нарваться на безработных наемников, срезая путь через открытые пространства и держась вдали от обычных торговых трактов. Здесь полно людей без чести, которые не побоятся прикончить работорговца и его рабов ради нескольких чулов и фургонов.
Люди без чести. А остались ли еще другие?
Нет, — подумал Каладин. Честь умерла. 8 месяцев назад. Ну, — не отставал мужчина с лохматой бородой. «Из-за чего ты угодил в рабы?» Каладин снова уперся рукой в прутья клетки и спросил. «Как тебя поймали?»
«Это вышло случайно», — сказал раб.
Парень не ответил на его вопрос, но все-таки заговорил. «Уже хорошо. Из-за женщины, конечно. Следовало догадаться, что она меня сдаст.
Не надо было тебе красть чулов.
Слишком медленные. Взял бы лучше лошадей». Чулократ расхохотался от души. «Лошади? Я что, похож на безумца? Если бы меня поймали на такой краже, то повесили бы». С чулами, по крайней мере, отделался рабским клеймом.
Калладин покосился на раба. Клеймо у того на лбу было старше его собственного. Кожа вокруг шрама побелела. «Что это за сочетание?»
«С Асмаром», — прочитал Калладин.
«Так назывались владения великого лорда, где этого человека заклеймили». Мужчина потрясенно уставился на него.
«Ого, ты умеешь читать глифы?»
Несколько ближайших рабов от изумления зашевелились.
«Друг, да твоя история должна быть еще интереснее, чем я думал!»
Калладин взглянул на траву, что колыхалась на ветру. Когда ветер усиливался, самые чувствительные стебли тотчас же шмыгали в норки, и пейзаж делался пятнистым, словно шкура плешивой лошади. Докучливый спрен ветра все еще вертелся поблизости, летал от пятна к пятну. Как долго он уже преследует Калладина? По меньшей мере, 2 месяца. Весьма странно. Может, это другой спрен? Их невозможно отличить друг от друга.
«Ну так что?» — с намеком спросил раб. «Почему ты здесь?»
«По многим причинам. Неудачи, убийства, предательства. Наверное, почти с каждым из нас было то же самое». Вокруг него несколько мужчин согласно заворчали. У одного ворчание перешло в резкий кашель. Постоянный кашель всплыло в памяти Калладина, сопровождаемый избытком мокроты и ночным лихорадочным бредом. Скорее всего, кашель скрежетун.
«Понял», — пробормотал общительный раб. «Видимо, стоит задать вопрос по-другому. Мать меня всегда учила выражаться поточнее, говорить, что думаешь, и просить, что нужно. За какое преступление ты получил первое клеймо?»
Калладин выпрямился, чувствуя, как что-то постукивает под днищем катящегося фургона. «Я убил Светлоглазого». Его безымянный напарник снова присвистнул, на этот раз уважительнее.
«Странно, что тебе сохранили жизнь».
«Рабом меня сделали не из-за того убийства. Все дело в другом Светлоглазом, которого я не убил».
«Это как же?»
Калладин покачал головой и перестал отвечать на вопросы болтуна. Мужчина, в конце концов, побрел в переднюю часть фургона, где сел и уставился на свои босые ноги. Много часов спустя Калладин сидел на прежнем месте, бездумно ощупывая глифы на лбу. Так проходила жизнь в этих проклятых фургонах. День за днем. Первые клейма зажили давным-давно, но кожа вокруг знака «Шаш» оставалась красной, воспаленной и покрытой струпьями. Клеймо пульсировало почти как второе сердце. Болело сильнее, чем ожог, который он заработал ребенком, схватив горячую рукоять котелка на кухне. Исправно заученные наставления отца о том, как следует заботиться об ожоге, крутились где-то на задворках памяти. Нанести бальзам, чтобы предотвратить заражение. Промывать раз в день. Эти воспоминания не утешали, а раздражали. У него не было ни сока четырехлистника, ни листерового масла, даже воды нет, чтобы умыться. Те части раны, что покрылись струпьями, натянули кожу, и лоб был в постоянном напряжении. Калладин и нескольких минут не мог провести без того, чтобы не морщиться, и тем самым беспокоил рану. Он привык то и дело вытирать кровь, выступавшую из трещин. Правую руку покрывали бурые пятна. Будь у него зеркало, он бы, наверное, разглядел маленьких спренов гниения вокруг раны. На западе зашло солнце, но фургоны продолжали катиться. Фиолетовая Саалас выглянула из-за горизонта на востоке, поначалу неуверенно, словно проверяя, исчезло ли солнце. Ночь выдалась ясная. Звезды трепетали в небе, шрам Тальна, полоса темно-красных звезд, отчетливо выделявшихся на фоне мигающих белых, в это время года стоял высоко. Раб, что кашлял днем, опять принялся за свое. Изнуряющий влажный кашель. Когда-то Калладин немедленно бросился бы на помощь, но теперь что-то в нем сломалось. Столько людей, которым он пытался помочь, мертвы. Казалось, вопреки доводам рассудка, что этот человек скорее выздоровеет без его вмешательства. Он подвел Тьена, потом Далита и своих людей, после 10 разных групп рабов, и теперь было трудно отыскать в себе желание попытаться еще раз. Через 2 часа после восхода первой луны Тлакф наконец-то объявил о привале. 2 его наемника-головореза слезли со своих мест на крыше фургонов и принялись разводить небольшой костер. Тощий Таран, мальчик-слуга, занялся чулами. Громадные панцирные были почти такими же большими, как сами фургоны. Они улеглись, спрятались на ночь в свои раковины, не забыв прихватить полные клешни зерна, и вскоре превратились 3 холма во тьме. Отличить их от валунов было бы трудно. Наконец пришла очередь рабов. Тлакф каждому давал ковш воды, убеждаясь, что его имущество в добром здравии. По крайней мере, настолько добрым, насколько это вообще возможно для таких бедолаг. Тлакф начал с первого фургона, и Каладин запустил пальцы в самодельный пояс, проверяя, на месте ли спрятанные листья. Они послушно захрустели, жесткие и сухие, царапая кожу. Каладин по-прежнему не знал, что собирается с ними делать. Он схватил их случайно, когда получил дозволение выйти из фургона и размять ноги. Наверняка никто в караване не узнал черногибник. Три узких листочка на острие шипа. Так что риск был невелик. Каладин рассеянно вытащил листья и, держа их на ладони, потер указательным пальцем. Перед использованием черногибник нужно было высушить. Зачем он их взял? Хотел дать Влакву и тем самым отомстить? Или держал на всякий случай, если вдруг дела пойдут совсем плохо и надоест терпеть? «Я ведь не пал так низко», — подумал он. «Это был всего лишь инстинкт. Хватай оружие, если оно рядом, и неважно, что необычное». Вокруг царила ночная тьма. Салас, самая маленькая и тусклая из лун, и хотя ее фиолетовый цвет вдохновил бесчисленных поэтов, она не позволяла даже как следует разглядеть собственную руку вблизи от лица. «Ух ты!» — раздался тихий женский возглас. «А это что?» Полупрозрачное существо размером с ладонь выглянуло из-за края телеги рядом с Каладином, а потом забралось внутрь фургона, будто вскарабкалось по высокой скале. Спрен ветра принял облик молодой женщины. Спрены побольше могли менять форму и размер, с острыми чертами лица и длинными, развивающимися волосами, которые у нее за спиной превращались в туман. Она, Каладин вдруг понял, что воспринимает спрена ветра как ее, была сочетанием бледно-голубого и белого и носила простое платье, белое и струящееся, длиной до середины икры, словно девочка-подросток. Как и волосы, у подола оно растворялось в тумане. Ноги, руки и лицо были очень четкими, телосложение изящным. Каладин нахмурился, разглядывая духа. Спрены жили повсюду. Большую часть времени на них просто не обращали внимания. Но этот явно отличался от остальных. Девушка-спрен поднималась словно по невидимой лестнице, пока не достигла высоты, откуда могла смотреть на ладонь Каладина, и он сжал пальцы, пряча черные листья. Она обошла его кулак по кругу, хотя дух мерцал, словно после образ солнца. Ее тело не излучало собственного света. Спрен наклонилась, разглядывая его руку с разных сторон, будто ребенок в поисках спрятанного леденца. «Что это такое?» Ее голос был тихим, как шепот. «Ты можешь мне показать? Я никому не расскажу. Это сокровище. Ты отрезал кусочек от покрывала ночи и спрятал его. Это сердце жука. Маленькое, но сильное». Он ничего не сказал, и спрен ветра надуло губы. Взмыло в воздух, хоть у нее не было крыльев, и, зависнув перед его лицом, уставилась прямо в глаза. «Каладин, почему ты делаешь вид, будто меня нет?» Он обомлел. «Что ты сказала?» Спрен лукаво улыбнулась и отпрыгнула, превратившись в длинную синевато-белую светящуюся ленту. Заметалась меж прутьев, кружась в воздухе, будто кусочек ткани, пойманный ветром, а потом шмыгнула под фургон. «Забери тебя, буря!» — воскликнул Каладин, вскакивая. «Дух! Что ты сказала?» «Повтори!» «Спрены не называют людей по именам и вообще неразумны. Большие, вроде спренов ветра и реки, могут подражать голосам и мимике, но на самом деле не умеют думать. Они...» «Вы это слышали?» — спросил Каладин, поворачиваясь к собратьям по клетке. Он мог здесь встать в полный рост. Остальные безвольно лежали, ожидая своей порции воды. Парень не получил ответа. Если не считать бормотания, призывающего вести себя тише, и кашля больного в углу. Даже недавний «друг» Каладина не обратил на него внимания. Раб впал в оцепенение, уставившись на свои ноги и время от времени шевеля пальцами. Может, они и не видели спрена? Возможно, эти негодники могли делать себя видимыми лишь тем, кого мучили. Каладин опять уселся, выставив ноги наружу. Спрен действительно назвала его по имени, но, несомненно, она только повторила то, что слышала раньше. Хотя никто из находившихся в клетке не знал, как его зовут. «Возможно, я схожу с ума», — подумал Каладин. «Вижу то, чего нет. Слышу голоса». Он глубоко вздохнул и открыл ладонь. От сжатия листья помялись и сломались. «Надо спрятать, пока не...» «Интересные листочки», — сказал тот же женский голос. «Они тебе очень нравятся, да?» Каладин подпрыгнул и огляделся по сторонам. Девушка-спрен висела в воздухе прямо рядом с его головой, и белое платье трепетало на неосязаемом ветру. «Откуда ты знаешь мое имя?» — требовательно спросил Каладин. Спрэн не ответила, прошла по воздуху к прутьям, выглянула наружу и посмотрела на Влаква-работорговца, который поил последних рабов в первом фургоне. Потом снова перевела взгляд на Каладина. «Почему ты смирился?» «Ты раньше боролся, а теперь перестал».
«Тебе-то какое дело, дух?»
Она склонила голову на бок. «Не знаю», — судя по голосу, сама удивилась. «Но мне и впрямь есть дело. Странно, да?»
«Это было более чем странно. Что ему следует думать о Спрэне, который не только использует имена, но, похоже, помнит то, что сам Каладин делал много недель назад?»
«Каладин, ты ведь знаешь, что люди не едят листья?» Она скрестила полупрозрачные руки на груди. Потом она склонила голову на бок. «Или едят? Я не помню. Вы такие забавные, пихаете в рот всякие штуки, а потом другие штуки из вас выходят, когда вы думаете, что никто не видит».
«Откуда тебе известно мое имя?» — прошептал он.
«А тебе?»
«Оно мое. Мне дали его родители. Не знаю».
«Ну так и я не знаю». Она кивнула, словно одержала победу в серьезном споре.
«Ладно», — сказал он. «Но почему ты называешь меня по имени?»
«Потому что это вежливо. А ты...» «Невежливый.
Спрены не знают, что это такое».
«Ну вот», — сказала она, тыкая в него пальчиком. «Невежливый».
Каладин моргнул. «Что ж, он далеко от родных краев, ступает по чужеземному камню и ест чужеземную еду. Может быть, обитающие здесь спрены не похожи на тех, кого он видел дома?»
«Так почему ты перестал бороться?» — спросила она, спорхнув на его ноги и глядя снизу вверх.
Каладин не почувствовал ее веса. «Я не могу бороться», — тихо проговорил он.
«Раньше мог».
Парень закрыл глаза и уткнулся лбом в прутья клетки. «Я так устал».
Он не имел в виду физическое изнеможение. Хотя 8 месяцев на объедках почти лишили его силы, приобретенные за время войны.
Каладин просто чувствовал усталость. Даже когда удавалось выспаться. Даже в те редкие дни, когда он не был голоден, не мерз и не приходил в себя после побоев. Он так устал.
«Ты раньше уставал».
«Дух, я потерпел поражение!» Каладин плотно зажмурился. «Зачем ты меня так мучишь?» «Они все мертвы. Кен и Далит, а до них Такс и Такерс, и Тьен, и до Тьена кровь на его руках, и тело девочки с бледной кожей».
Рабы поблизости забормотали, решив, похоже, что товарищ по несчастью сошел с ума. Кто угодно мог привлечь внимание Спрэна. Но всем с детства было известно, что общаться с ними бессмысленно. Может, он и впрямь обезумел. Стоило этого желать. В безумии можно спрятаться от боли, но почему-то оно его ужасало.
Каладин открыл глаза. Твлакф наконец-то соизволил подойти к последнему фургону с ведром воды. Грузный кореглазый мужчина чуть хромал при ходьбе. Видимо, когда-то сломал ногу. Он был тайленцем, а у всех тайленских мужчин одинаковые белоснежные бороды, независимо от возраста или цвета волос, и белые брови. Эти брови вырастают очень длинными, и тайленцы заправляют их за уши, потому у Твлаква в черных волосах выделялись 2 белые пряди. Его одежда — полосатые черно-красные штаны, темно-синий свитер и вязаная шапочка того же цвета, явно не дешевая, но сильно потрепанная. Может, он раньше не был работорговцем? Эта жизнь, купля-продажа человеческой плоти, похоже, меняла людей. Она изнашивала душу, даже если при этом наполняла кошелек. Твлакф, держась подальше от Каладина, поднял выше масляный фонарь, чтобы рассмотреть кашляющего раба в передней части клетки. Позвал своих наемников. Блад, Каладин не знал, зачем запомнил их имена, неторопливо приблизился. Твлакф что-то ему негромко сказал, кивая на раба. На похожем на каменную плиту лице Блада плясали тени. Он кивнул и снял с пояса дубинку. Спрэн ветра приняла форму белой ленты и шмыгнула к больному. Она крутилась некоторое время, потом спикировала на пол и снова превратилась в девушку. Наклонилась, изучая человека. Ну, в точности, как любопытный ребенок. Каладин отвернулся и закрыл глаза, но он по-прежнему слышал кашель. Голос отца в его памяти произнес внятно и точно. «Чтобы вылечить кашель скрижетун, пропиши 2 пригоршни, измельченного в порошок кровеплюща ежедневно. Если его нет, обеспечь пациенту достаточное питье, желательно с добавлением сахара. Если пациент будет много пить, он, скорее всего, выживет. Болезнь кажется гораздо страшнее, чем есть на самом деле».
«Скорее всего, выживет».
Кашель продолжался. Кто-то открыл замок на двери. Знают ли они, как помочь этому человеку? «Такой простой способ. Дайте ему воды,
и он будет жить. Не имеет значения. Лучше не вмешиваться. Люди, умирающие на поле боя. Молодое лицо, такое знакомое и родное, обращено к Каладину в поисках спасения. Рана от меча на шее сбоку, всадник в осколочных доспехах, несущийся сквозь ряды солдат Амарама. Кровь, смерть, крах, боль. И голос его отца. «Ты действительно бросишь его, сын? Позволишь умереть, когда мог бы помочь? Забери меня, буря!»
«Стойте!» — заорал Каладин, вскакивая. Другие рабы отшатнулись. Блад прыгнул внутрь, захлопнул дверь клетки и поднял дубину. За спиной наемника, словно за щитом, прятался Твлакв. Каладин глубоко вздохнул, сжал листья в ладони, а другой вытер со лба струйку крови. Пересек маленькую клетку, топая босыми ногами по доскам. Блад внимательно следил за тем, как Каладин опустился на колени возле больного. В неровном свете фонаря можно было разглядеть длинное лицо со впавшими щеками и почти бесцветными губами. Раб кашлял мокротой, зеленоватой и густой. Каладин ощупал его шею в поисках припухлостей, потом проверил темно-карие глаза и сказал: «Это называется кашель-скрежетун. Он выживет, если давать ковш воды каждые 2 часа на протяжении 5 дней или около того. Его придется поить насильно. И добавьте сахар, если есть». Блад почесал мощный подбородок, потом бросил взгляд на невысокого работорговца.
«Вытащи его», — сказал Твлакв.
Больной раб проснулся, когда Блад отпирал клетку. Наемник махнул дубиной, приказывая Каладину отступить, и тот с неохотой подчинился. Опустив нехитрое оружие, Блад взял раба под мышки и выволок наружу, не спуская с парня напряженного взгляда. В последней попытке к бегству, организованной Каладином, участвовало 20 вооруженных рабов. За такое следовало бы казнить, но его хозяин заявил, что бывший воин занимателен, заклеймил его отметиной «шаш» и продал за гроши. Всегда находилась какая-то причина, чтобы Каладин выжил, в то время как те, кому он пытался помочь, умирали. Кто-то мог бы счесть подобное благословением, но сам Каладин видел лишь мучительную иронию судьбы. У прежнего хозяина ему доводилось беседовать с рабом с запада, силайцем, который рассказывал о легендарной старой магии и ее проклятиях. «Может, его угораздило навлечь на себя что-то подобное? Не дури!» — приказал себе Каладин. Дверь клетки вернулась на прежнее место, щелкнул замок. Клетки необходимы. Твлакву приходилось защищать свое хрупкое имущество от великих бурь. У клеток были деревянные боковины, которые вытаскивали и закрепляли в преддверии яростных порывов ветра. Блад подтащил раба к костру, к непочатому бочонку с водой. Каладин почувствовал облегчение. «Ну вот», — подумал он, — «возможно, ты еще можешь кому-то помочь. Возможно, есть причина не быть безразличным». Каладин разжал пальцы и посмотрел на раскрошившиеся черные листья на ладони. Они ему не нужны. Подсыпать их в питье Твлакву — не только сложное, но и бессмысленное дело. «Разве ему и впрямь хочется, чтобы работорговец умер? Чего он этим добьется?» — послышался негромкий треск, потом звук потише, словно кто-то уронил мешок с зерном. Каладин вскинул голову, устремив взгляд туда, где Блад положил больного. Наемник снова поднял дубину и резко отпустил, расколов череп раба. Ни вопля боли, ни мольбы о пощаде. Во тьме тело несчастного обмякло, Блад небрежно поднял труп и закинул на спину.
«Нет!» — завопил Каладин, бросаясь через всю клетку и обрушиваясь на прутья. Твлакв грелся у костра. «Забери тебя, буря! Ублюдок! Он мог выжить!»
Работорговец посмотрел на него и неторопливо подошел, поправляя свою синюю вязаную шапочку.
«Понимаешь, из-за него вы бы все заболели».
У Твлаква был легкий акцент, он делал слишком короткие паузы между словами и неправильно ставил ударение. Каладину всегда казалось, что тайлинцы говорят невнятно. «Я не могу потерять целый фургон из-за одного человека».
«Он был не заразен!» —
воскликнул Каладин, снова ударяя кулаками по прутьям.
«Если бы кто-то из нас мог заболеть, это бы уже случилось!»
«Надеюсь, не случится. Думаю, его было не спасти».
«Я же сказал тебе, что это не так!»
«Дезертир, а почему я должен верить тебе?» — с веселым изумлением спросил Твлакв. «Человека, у которого в глазах тлеет ненависть, ты бы меня убил!»
Он пожал плечами.
«Наплевать. Главное, чтобы вы были достаточно сильными, когда начнутся торги. Ты должен меня благодарить. Я спас тебя от болезни, которая поразила этого человека».
«Я поблагодарю твой могильный курган, что сам и насыплю», — ответил Каладин.
Тлакф улыбнулся и направился обратно к костру.
«Береги свою ярость, дезертир, и свою силу. За тебя хорошо заплатят, когда мы прибудем на место».
«Только если ты доживешь», — подумал парень. Тлакф всегда кипятил остатки воды из ведра, которое использовал для рабов. Подвешивал над огнем и делал себе чай. «Если Каладин устроит так, что ему дадут воду последним, можно измельчить листья и бросить их в...» Каладин застыл и перевел взгляд на свои руки. Поддавшись гневу, он забыл, что продолжает сжимать черногибник. Сухие листья рассыпались, когда он бил кулаками по прутьям клетки. Лишь несколько кусочков прилипли к ладоням, и этого ни на что не хватило бы. Парень резко повернулся. Пол клетки был грязным и сырым. Если листья и упали на него, собрать их не представлялось возможным. Внезапно поднялся ветер и выдул пыль, крошки и грязь из фургона в ночь. Опять ничего не вышло. Каладин рухнул обратно на прутья клетки и уронил голову, переживая свое поражение. Проклятый спрен ветра продолжал носиться вокруг, и вид у духа был удивленный. Глава 3. Город колокольчиков. Человек стоял на утесе и смотрел, как его родина превращается в ничто. Далеко-далеко под ним бушевала вода, и он слышал, как плачет ребенок. То были его собственные слезы. Записано 4 Танатоса 1171 года за 30 секунд до смерти. Наблюдался известный в округе сапожник. Шалан и не надеялась когда-нибудь посетить Харбранд, город колокольчиков. Хотя девушка часто мечтала о путешествиях, все шло к тому, что юность она просидит в заперти, в семейном особняке, и единственной отдушиной для нее будут книги из домашней библиотеки. Она предполагала, что выйдет замуж за какого-нибудь отцовского союзника и остаток жизни проведет тоже в четырех стенах, но уже в доме супруга. Однако ожидание похоже на дорогой фарфор. Чем крепче его держишь, тем скорее он бьется. Пока портовые рабочие подтягивали корабль к причалу, она прижимала к груди альбом для рисования в кожаной обложке и едва осмеливалась дышать. Харбранд оказался огромен. Город, построенный на крутом склоне, по форме напоминал клин. Его словно возвели в большой расщелине, широким концом обращенной к океану. Массивные дома с квадратными окнами строили, похоже, из какой-то глины или обмазывали штукатуркой из глины и соломы. Возможно, из крема они были выкрашены в яркие цвета. Чаще прочих попадались оттенки красного и оранжевого, но взгляд выхватывал также синий и зеленый. Она уже слышала, как поют чистыми голосами звенящие на ветру колокольчики. Пришлось задрать голову, чтобы рассмотреть самый дальний край города. Харбранд возвышался над нею, словно гора. Сколько же людей здесь живут? Тысячи? Десятки тысяч? Девушка снова вздрогнула, обескураженная, но восторженная, а потом моргнула, запечатлевая образ города в памяти. Вокруг носились моряки, услада ветра, узкое судно с одной мачтой, и места на борту едва хватало для нее, капитана, его жены и полдюжины матросов. Капитан Тосбек был спокойным и предусмотрительным человеком, отличным моряком, хоть и язычником. Он осторожно вел усладу ветра вдоль берега, всегда подыскивая безопасную бухточку, чтобы переждать очередную великую бурю. Капитан наблюдал за матросами все время, пока шла швартовка. Тосбек был невысоким, одного роста с Шалан и замысловатым образом вплетал в волосы свои тайлинские брови, длинные и белые. Казалось, что над глазами у него два раскрытых веера, каждый длиной с фут. Он носил простую вязаную шапочку и черную куртку с серебряными пуговицами. А шрам на челюсти, как раньше думала Шалан, наверняка получил в яростной морской схватке с пиратами. Впрочем, накануне она с разочарованием узнала, что однажды его ударил по лицу лопнувший в непогоду шкот. Жена капитана, Эшлв, уже спускалась по трапу, чтобы зарегистрировать судно. Тосбек увидел, что Шалан за ним следит, и подошел к ней. Он был одним из деловых партнеров ее семьи и уже давно пользовался доверием ее отца. Это было хорошо, ибо план, который они с братьями состряпали, не позволял ей брать с собой дуэнью или горничную. План тревожил девушку. Очень-очень тревожил. Шалан не терпела лицемерия, но финансовое положение ее дома...
Им требовалось или впечатляющее вливание средств, или какое-то другое преимущество в местной политической игре домов, иначе они не продержатся до конца года. «Все по порядку», — подумала Шалан, вынуждая себя успокоиться. «Сначала разыщи Ясну Халин, если она, конечно, не уехала опять, не дождавшись меня».
«Светлость, я послал парнишку, чтобы он все выяснил», — сказал Тозбек. «Если принцесса еще здесь, мы скоро узнаем».
Шалан благодарно кивнула, продолжая сжимать альбом. «Там в городе люди были повсюду. Кто-то носил знакомую одежду,